Квинтэссенция. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 января 2022 года, 12 часов дня, и первый раз в этом 2022 году я приветствую вас, дорогие друзья. Теос Медиа приветствует вас в прямом эфире, Василий Ласточкин. И мы начинаем этот 2022 год, в эфире, во всяком случае, мы его начинаем, завершением книги пророка Наума. И сегодня мы поговорим о врачевании духа, о том врачевании, которое предлагается нам в лице пророка Наума. Нет врачества для твоей раны. Болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут только плескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Я решил, знаете, я иногда так делаю, начать последнюю главу книги пророка Наума с конца. А иногда, знаете, это так полезно. Я в свое время, когда начинал только читать Библию, это было около 30 лет назад, да? Около 30 лет назад. Я решил прочесть всю книгу Откровения, чтобы знать, чем все кончится. И, наверное, это мне потом здорово помогло в этом контексте понимать все, что в ней написано. Наверное, полезно иногда знать конец, чтобы по-иному представлять себе и начало, и середину. И вот финал книги пророка Наума говорит, хотя вроде бы и сам Наум утешитель, о какой-то проблеме, которая, очевидно, неразрешима во времени. Я говорю о проблеме зла. О проблеме зла, которая очевидна в своей непостижимости, о проблеме зла, которая непостижима в своей очевидности. Ваш покорный слуга перед самым Новым годом, 30 декабря, надже так, вот такое вот новогоднее настроение у меня было смазано беседой с человеком, который совершил, даже сказать слово ужасно я не могу, преступление, которое вообще никакому описанию не поддается, подросток причем. И, в общем, я шел, знаете, 30 декабря домой такой подавленный, угнетенный. И никакая, знаете, вот эта вот, как говорят, предновогодняя атмосфера не смогла, так скажем, облегчить мое эмоциональное состояние. Только 31-го ближе к вечеру я так чуть-чуть в себя пришел. И потом вот 5 января мы ездили, 4-5 января мы были в Брянской воспитательной колонии, где тоже общались с несовершеннолетними, как мы говорим, преступившими закон или вступившими в конфликт с законом. Я с этой проблемой зла в человеке и обществе сталкиваюсь конкретно и очень часто, иногда несколько раз в неделю, в виде конкретного преступления, злодеяния и так далее. И поэтому я хочу поговорить сегодня об этой проблеме, о проблеме зла. О проблеме зла, которая очень любопытно описана в последних стихах 3 главы книги пророка Наума, финальной главы, как что-то, с одной стороны, очевидное и заметное, с другой стороны, не поддающиеся какому-то окончательному анализу, во всяком случае, рациональному. У Наума люди, которые являются проводниками зла, скажем так, он называет их князьями. И речь идет, конечно, о князьях ассирийских, о городе Ниневии. Но мы с вами должны понимать одну очень важную вещь. Мы же рассматриваем Ветхий Завет в свете Нового. И если Ветхий Завет от внешнего вел к внутреннему, то новый, внутреннее, помогает осмысливать при помощи внешнего. И поэтому все отцы церкви, все богословы, за последние 2000 лет вот этого опыта изучения писаний использовали, конечно, ветхозаветные истории как некие образы. И в этом смысле два города, Иерусалим и Ниневия, являются своего рода олицетворениями. С одной стороны, источника благодати, потому что Иерусалим – это гора Сион, гора благодати, а с другой стороны, такие места, как Ниневия, Вавилон, Тир, они являлись олицетворениями источника зла. Зла, которое остается непостижимым в своей очевидности и которое все-таки очевидно является злом своей непостижимости. Сразу оговорюсь, что вот в финале книги пророка Наума очевидным является одна вещь. Зло будет наказано. Обязательно. Болезнь будет побеждена. Вор будет сидеть в тюрьме. Убийца будет казнен. И здесь речь идет о том зле, которое принято называть инфекционным. А вот эту природу этого зла, во всяком случае, природу его распространения, очень легко сегодня понять хотя бы на примере того же коронавируса, который распространяется с ужасающей, непостижимой иногда скоростью и незаметностью. Человек даже не знает, что он болен, а он болен на самом деле. Или во всяком случае является носителем этой болезни, будучи сам, может быть, им не подвержен всем ее симптомам. И вот у Наума вот это зло, оно как рой мошек, который появляется в жару, а во время холода прячется где-то в щелях. То есть существуют условия, при которых, которые становятся благоприятными для распространения зла, который я сравнил с болезнью, хотя, конечно, аналогия это не прямая, и зло и болезнь это не одно и то же. Скорее всего, можно сказать так, что болезнь – это зло физическое. Но существуют и болезни душевные. Существуют и болезни духовные, которые являются последствиями вот этого инфекционного влияния зла. Вирусы, бактерии, микробы, мы с вами слышали об этом с детства, они являются вот этими такими носителями зла, невидимыми для простого человеческого глаза. И проблема человека, человека упавшего, потому что мы все грешники, человека заблудшего, потому что мы все блуждали, как овцы, вспомним слово Исаия, человека в каком-то смысле уроненного остается нерешенной, пока Господь не вернет заблудшее, не поднимет упавшее и не исцелит, не уврачует человека от зла. Он исцелит. Так говорит Наум, и он утверждает с самого начала этой главы. Исцелит нас от греха. Вы знаете, любопытно, что вот это зло, которое через Адама вошло в душу человека, а потом и в остальной мир, у Мильтона в его гениальной совершенно поэме «Потерянный рай» представлено в виде греха. И у него, у ворот ада изнутри, стерегут ворота этого ада грех и его сын, смерть. И вот они там, очень интересно, у Мильтона показано, как они из ада строят мост на землю. И через этот мост зло проникает в души людей. И вот Наум говорит о том, что зло в финале своей главы, зло исцелить нельзя само по себе. Мы имеем дело с его последствиями. болезнями и преступлениями, и всем тем кошмаром, в котором сегодняшнее сознание, в общем, довольно привычно существует, двусмысленно, фрагментарно иногда пытаясь найти в себе какие-то кусочки здоровья и добра. Для зла нет врачества. Вот почему Бог истребляет первый мир, потоп. Вот почему гибнут Содом и Гоморра. Потому что зло само по себе исцелить нельзя. Человека можно спасти, как спас Господь Ноя и его семью, как спасли Лота ангелы, которые вывели его из Содома и Гоморры перед тем, как их испепелил Господь. И ведь поймите, это ведь не только о Ниневе и пророчество. Для нас это образ. Образ этого мира, мира падшего, мира, лежащего во зле, каким бы он прекрасным и приятным нам ни казался. И вот Ниневе здесь у Наума – это беспощадная, кровожадная. Та, кто простирал свое зло на всех без исключения. Казалось бы, непобедимое зло. Сколько бы ни боролись с этими вирусами, возникают новые. Сколько бы ни боролись с болезнями, возникают опять они. Сколько бы ни изобретали тюрем и методов ведения следствий, и способов профилактики преступления, поверьте, я с этой темой знаком, она остается непобежденной до конца. Вот почему, я думаю, Владимир Соловьев в свое время замечательно сказал, что государство нужно земле не для того, чтобы построить на ней рай, а для того, чтобы на ней не было ада. Все, что мы можем это зло сдерживать, ограничивать. И вот в финале Наум описывает падение Ниневии такими удивительными словами. Он говорит, что нет ни одного человека, который бы не радовался гибели этого источника зла. И вот это зло, которое, как говорит Макаревич, переползает из поколения в поколение, зло, которое мутирует, как вирус, зло, которое укрепляет свои позиции в сознании человека под видом разных идеологий, философий и тому подобное. Это зло в лице Ниневии будет окончательно побеждено. И вот это зло, которое неприступно и неотступно в одном лице, можно так сказать. Это зло, которое исчезает, как только мы пытаемся его понять, как эти мошки, которые прячутся в щели. Вот это зло во времени, я еще раз хочу это подчеркнуть, до срока победить окончательно нельзя. Как удивительно пишет Семен Франк в своей книге «Свет во тьме», что побеждая зло, человечество каждый раз на самом деле уничтожает его носителя. Потому что как только был побежден Гитлер и вся эта гитлеровская Германия, это зло очень быстро находило себе других проводников. Вспомним с вами и того же Пол Пота, который творил ужасные вещи в Камбодже и Кампучии. Да? То есть примеров этому много. И это как, знаете, дракон, у которого взамен отрубленных вырастают новые головы. Стоит отрубить одну, и вместо нее вырастает как будто три. Вавилон погиб, погибла и Ниневия, погиб и Тир, но появляются новые города и новые места, где это зло сосредотачивает свои силы, и потом вновь еще более коварный удар наносит по человеческой душе, по обществу, по всем людям. И я думаю, вот этот вот кризис, который часто называют экзистенциальным, да, философы, в котором сегодня пребывает человечество, вещь, конечно, двусмысленная, потому что, с одной стороны, это очень тяжелое время. С другой стороны, вот это кризис, ведь это греческое слово, оно переводится на русский язык как суд. Это возможность переоценить, осмыслить себя, свою душу. Не в контексте времени и его тяжести, а в контексте вечного смысла. В контексте того, чем мы, собственно, закончили год 2021, когда я сказал, цитируя Пастернака, что верность бессмертию своей души. Вот что актуально для нас, потому что зло, будучи непобедимым во времени, окончательно непобедимым, конечно, истребляется в вечности. А Татьяна Касаткина, знаменитый наш достоевист, очень хорошо пишет о Достоевском, о его произведениях так замечательно говорит, что у Достоевского реальность – это не что иное, как место встречи с Христом. И вот эти кризисы, о которых мы говорим, переживали так или иначе все авторы, все 40 авторов Библии, включая того же известного нам плачущего пророка Иеремии, который восклицает в 15 главе своей книги: «За что так упорно болезнь моя? И рана моя неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели, — обращается пророк к Богу, — ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою?» Я вот, да, вот часто я спрашиваю себя, часто я сталкиваюсь с людьми, которые спрашивают: «За что? Почему? В чем я виноват, что я испытываю на себе последствия мирового зла? Последствия зла иногда в моих ближних, последствия зла в себе самом? Почему эта боль не проходит? Ведь я, говорит Иеремия, не был со слугами дракона, я не служил злу. Я не участвовал в их пиршествах, в их кровавых схемах, как сегодня говорят. Почему? И вот ответ Бога, стоит нам отвлечься право на книгу Иеремия, он замечательный. Потому что этот ответ позже я читал в знаменитой книге Залмана Градовского «Записки из ада». Знаете, это ведь записки, которые найдены были в пепле сожженных в Освенциме тел. И читаешь их, и ты, знаете, это вот как книга Иова. Человек спорит с Богом, которому он верит. Вот что важно. С Бога, которого он не отрицает, но которого он не может понять. «Посмотри, — пишет Залман Градовский, — как нас везут в этих вагонах для скота, как нас сгоняют в эти газовые камеры, жгут в печах». И он там вообще просто, знаете, ужасная книга. Но вот этот пафос, который там звучит, он требует, чтобы луна перестала светить на злодеев, чтобы солнце остановилось. Настолько страшно в своей очевидной непостижимости это зло. Зло, которое непостижимо в своей очевидности. И вот еще один автор, который побывал у Освенциме, пишет, что первые слова, которые вырываются у людей там – ужас, ужас, ужас. И вот эта боль почти физически ощущаемая. Боль души, которая ощущает то, чего не должно быть. Вот эта боль, говорит Наум, она не пройдет во времени. Но наступит время, когда мы придем в этот небесный Иерусалим, всякий, кто принял Христа, И там Господь утрет всякую слезу. Там не будет ни болезни, ни горя, ни зла, потому что в этот город не войдет ничего нечистое. Вот, и вы знаете, огромное число так называемых гуманистов, людей, которые проповедуют и верят в идею добра, справедливости, гуманности, милосердия, они не согласны с этим. Как не согласен с этим был Иван Карамазов, говорит, я не хочу этого билета в рай, раз вот на земле такое творится, и бедного сироту травит помещик собаками. Вот непостижимость этого зла, пожалуй, очень талантливо описал Камю в своем романе «Чума», который, кстати говоря, связан с историей реальной эпидемии чумы в Алжире, в одном из городов в 1942 году. И вот посмотрите, что отвечает Господь Иеремии в ответ на это «За что?». Ответ это, по сути дела, не дается. Но вот что предлагает Господь своему слуге и пророку. И вот что, на мой взгляд, предлагает он нам. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами, люди, будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Пожалуй, здесь стоит остановиться и подумать. Подумать о том, что боль в том или ином виде, боль физическая, не самая трудная, поверьте мне, боль душевная, она не пройдет. Да, у нас бывают, конечно, времена облегчений, разные стадии, скажем, эмоционального состояния. Господь обещает нам одну вещь наверняка. Он поставит нас выше этой боли. Иеремия не перестанет плакать, нет. Но плакать он будет уже не о себе, а о своем народе, о городе, о храме. Его так и назовут потомки, плачущий пророк. И кончит он, если исходить из обывательского понимания, довольно скверно. В Египте, по преданию, его побьют камнями свои же сородичи, куда, кстати, уведут его силы. И вот, давайте не будем забывать, что книга Иеремии – это еще потрясающая, как и книга Наума отчасти, потрясающая поэзия ветхозаветная, в которой земная боль оплакивается, в которой человек обнажает свою душу и сердце, и кричит, разговаривает с Богом, не стесняет своих чувств. И в ответ получает утешение вечное. И вот оно, то, о чем мы говорим, собственно, в этой передаче, то, что нам предлагает Господь. Врачевание духа. Там, где болезнь души окончательно не исчерпана, где болезнь тела фатальна и смертельна. Скоро пророк Наум, скоро пророк Иеремия, придет тот, кто всю эту боль воспримет как свою личную. Тот, кто понесет на себе все наши беззакония и грехи. Тот, кто вернет заблудших овец, Божье стадо малое. Тот, кому пойдет блудный сын, наевшись у свиного корыта. Тот, кто поднимет с пола уроненное, но не утраченное, достоинство бессмертной человеческой души. Вот почему, вот обратите внимание, конечно, распятие Христа – это величайшее преступление. Убили праведника, невинного человека. И это многие уже тогда понимали. Смотрите, как Христос отвечает тем, кто плачет о его страданиях. «Чели Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших». Ведь если с зеленеющим деревом делают такое, что тоже будет сухим, вот так описывает Лука этот эпизод, когда Христос несет свой крест на Голгофскую гору. И потому я настаиваю и утверждаю, книга Наума утешительная в самом глубоком и в самом высоком смысле этого слова, в духовном смысле этого слова. Потому что нет ничего, что утешило бы бессмертную душу во времени. Никогда. И вот поэтому остается то пожелание, наверное, которое я высказал на фоне уходящего 2021 года. Оно остается на фоне уже наступившего 2022. Пожелание верности бессмертной душе, которая, как говорит Пастернак, есть усиленное понимание жизни. Боэций, написавший свое утешение философии в канун своей мучительной, страшной смерти, утверждает: вечность есть совершенное обладание сразу всей полнотой жизни. Слушайте, совершенное обладание сразу всей полнотой жизни. Почему? Да потому что там мы увидим его таким, как он есть. Там, как говорит Льюис, мы обретем лица наконец-то. Там, где не будет этого кривого зеркала нашего искаженного и искривленного грехом сознания, где все будет чисто, светло и радостно. Поэтому утешение – это врачество духа. Оно в том, что для нас остается надежда, надежда неотчаемая, ожидаемое нами пришествие нашего Господа Иисуса Христа. А зло, если мы опять-таки вернемся к книге Откровения, будет наказано в финале истории человечества, где главным персонажем будет истина и правосудие, которые все расставят по своим местам, и, как написано у Шварца в ее знаменитой «Золушке», будет понятно, у кого большая нога, а у кого маленькая душа. Но давайте прервемся, дорогие друзья, на небольшую буквально паузу для того, чтобы не перевести дыхание. Оставайтесь с нами в эфире, буквально через минуту мы снова вернемся.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 11 января 2022 года, 12:31 московского времени, и с вами в гостях на Теос Медиа Василий Ласочкин. Как всегда в это время по вторникам, но на этот раз уже в 2022 году. И мы заканчиваем сегодня читать книгу пророка Наума и говорим мы о врачевании духа и об утешении человека в этой неисцельной во времени проблеме зла. И на самом деле лекарства от зла нет. Знаете, сейчас вот я, ну, много очень разных мнений по борьбе с преступностью, с ее профилактиками, очень много угроз, и терроризм, и чего только нет, и преступления все время меняются в своей изощренности. Преступления против личности, преступления против собственности, преступления против природы, преступления против человека. И в самом деле вещества нет. И предлагаются, знаете, как люди говорят, вот у меня есть волшебная формула, где ты можешь добиться успеха и избежать несчастья. Есть, как у кого-то есть какие-то таблетки, которые они обещают, у кого-то формулы, рецепты. Все это не работает. А если работает, то только в отношении к симптомам. Так иногда у больного удается снизить температуру при помощи жаропонижающих средств, но сама болезнь при этом, к сожалению, не лечится. Интересно, что наш известный российский химик Менделеев так в свое время выразился. И вы поймете, почему я его цитирую чуть позже. «Чинить и даже строить мосты, лечить и делать практические дела, конечно, можно и по рецептам, по наглядке, но оказывается, что наилучшим способом, то есть наивыгоднейшим по затрате времени». Средств и усилий практические дела делаются только при знакомстве с абстракциями, прямую пользу от которых поначалу не улавливают. Почему я вот эту цитату привел? Потому что, вы понимаете, когда говоришь человеку «вечность», «бессмертная душа», ведь согласимся, для нашего сознания это понятие, в общем-то, достаточно абстрактное, потому что мы пока не в вечности, мы во времени. И являемся, с точки зрения своего жизнечувствия, во всяком случае, его заложниками. И вот здесь очень важно. При том, что ощутить до конца вечное мы не можем, имея о нем абстрактное представление, вот эту пропасть между абстрактным и конкретным заполнять верой, живой верой Иисуса Христа, как писал апостол Павел, «Я уже не живу, но жизнь, которую я живу». Я живу, ну, видите, в синодальном тексте «верую в Христа», на самом деле верую Иисуса Христа, его верой. Семен Франк в своей замечательной книге «Духовная основа общества», он пишет, что единственный возможный смысл истории заключается не в том, что ее сменяющиеся эпохи – суть средства какой-то воображаемой конечной цели, лежащей в будущем, а в том, что ее конкретное многообразие во всей полноте есть выражение сверхвременного единства духовной жизни человека. Видите, опять духовная жизнь. Качество этой внутренней жизни, вот оно является важным. И тот же Семен Франк в другой книге своей сказал, что главная цель всей мировой истории, пожалуй, не что иное, как воспитание человеческой личности, подготовка бессмертной души к ее подлинному предназначению в вечности. Клайв Льюис в одной из своих книг сказал, что пока все это только репетиции оркестра. Главная музыка зазвучит в небесах. А пока кто мы? Мы гусеница, которая станет бабочкой, гадкий утенок, который станет лебедем. И нам очень трудно, потому что и лебедь, и бабочка пока для нас слишком абстрактны, и во всяком случае в психологическом смысле этого слова. И вот почему, наверное, я думаю, из-за этого хвалу Господу называют жертвой уст, потому что это в самом деле жертва своей эгоцентричностью, своим эгоизмом, своими ощущениями, вот этими болезненными ощущениями от трения души о внешний мир. Вообще, вот это знаменитое и уже затертое до дыр многими слово «аллилуйя» означает ведь ни больше, ни меньше, хвалите Бога. Я думаю, здесь очень важно понять, что благодарность и хвала – это не одно и то же. Потому что благодарность всегда, по большей части, связана с чем-то конкретным. Мы благодарны Богу за жизнь нашу, за одежду, за еду, за крышу над головой. Кстати говоря, далеко не все их имеют сегодня. Мы благодарны Богу за возможность что-то делать, кого-то любить, за своих друзей, за близких. А вот хвала чаще всего относится все-таки к абстрактному. И далеко не всегда касается нас непосредственно. Потому что мы не всегда ощущаем благость Господа. Вспомним того же Иеремию, о котором мы говорили в первой половине этой передачи. И все-таки мы Бога хвалим, потому что Он благ, и Его милость вовек. Это ведь так. Потому что, как говорит автор 148-го псалма, имя Его единого превознесено на земле и на небесах Его слава. Проблема современного сознания, в том числе и религиозного, к сожалению, она слишком привязана к конкретному. И вот эта пропасть между конкретным и абстрактным, она все увеличивается, увеличивается. И что такое грех, по сути дела? Это разрыв между абстрактным и конкретным. Как только Адам согрешил, все, Бог превратился в какую-то абстрактную идею в сознании человека. И только когда Бог приходит к человеку, как Он пришел к Аврааму, как Он приходил ко всем пророкам, как приходил потом к апостолам, только тогда эта пропасть заполняется. И человек отвечает. Отвечает на это верой. Искренней, живой, чистой. И знаете, вот когда все болит, когда человек болен во всех отношениях, и физические, и социальные, и психологические, и экономические, и политические, когда эта боль от зла проникла во все измерения жизни. Утешение вечностью и правда кажется абстрактным, слишком конкретно близкая нашей душе боль. И все-таки послушайте как-нибудь, например, те же страсти по Матфею Баха, или хотя бы известный реквием Моцарта. И вы увидите, как в этой музыке абстрактное, казалось бы, для нас бытие Бога соединяется с нашей конкретной душой. Вот почему, наверное, актуальным всегда будет призыв хвалить Бога. Потому что хвалить, кроме всего прочего, значит еще и сиять, и излучать. Есть такое латинское слово «радианс», от которого произошло слово «радиация». Речь о чем-то, идущем за пределы чувств, за пределы ощущений. Ведь вера, знаете, иногда люди осуждают себя, вот я там не чувствую, что я верующий, там я не знаю. Но вера, она ведь никогда не требует чувств от нас. Она их производит, да, иногда в очень большом количестве. Почитайте тех же пророков или апостолов, и вообще весь Новый Завет. Он очень много разных чувств производит, причем довольно иногда противоречивых. И вот, возвращаясь к книге пророка Наума, этот город кровей, как называют его пророка, Господь обрекает на гибель. Навсегда, на разрушение. Вот это неизбежные последствия привязанности к земному и временному, которое делает человека объектом влияния зла. Знаете, меня иногда спрашивают, и раньше спрашивали, сейчас реже, правда, а как ты живешь? А вот ты же не Святым Духом питаешь. Знаете, есть такие поговорки очень странные. И что вот это, на это ответишь, иногда и думаешь, ну, а что значит вообще питаться? Ведь в каком-то смысле слово-то нас питает и врачует. дух человеческий, который ведь тоже страдает и томится в немощи своей, как пишет апостол Павел. Да так, что иногда даже молиться мы не можем, и Дух Святой в нас молитвы творит. Существует, на мой взгляд, и кто-то, может быть, со мной не согласится, единственное ценное в самом себе для человека в этой жизни – это призвание Бога. Если мы этому призванию не подчиняемся, то духовное так и останется для нас абстрактным. Апостол Павел пишет коринфянам: оставайтесь там, в том звании, в каком вы призваны. Все мы, живущие в этом мире, подвержены двусмысленности этого существования во времени и пространстве. Все мы, люди грешные, являемся объектами этого непостижимого в своей очевидности и очевидного в своей непостижимости зла. И очень часто свой собственный грех нам кажется чем-то абстрактным, чужое зло слишком конкретным, если оно нам причиняет зло. Но благодаря Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу мы ведь становимся еще и субъектами свободной воли, дарованной нам во Христе для того, чтобы быть проводниками света и добра, быть искорками света в этом мире, крупинками соли на этой земле, пока у нас достает сил сознательно выбирать этот путь. И в этом, мне кажется, чудо веры, которое выражено в словах Гэндальфа, который он сказал Фродо, а в знаменитом романе «Властелин колец» не наше дело выбирать времена, в которые мы живем, но мы выбираем, как мы живем в том времени, которое выбрало нас. Мы выбираем, говорит Семен Франк, как мы относимся к злу, к греху, даже тогда, когда мы не в состоянии их преодолеть. Понимаете, мы, кажется, сегодня становимся иногда рабами стремления к лучшему земному существованию. А надо быть слугами обещанного вечного блаженства. Наша сознательная жизнь должна проходить в рамках необходимого и возможного. И без веры во Христа, без поддержки Духа Святого, мы можем упустить возможное, а необходимым злоупотребить. Я имею в виду то, что нам нужно, да? Еда, одежда. Утверждение «Бог есть свет», даже как утверждение «Бог есть дух», они ведь могут звучать достаточно абстрактно для нас. Но когда мы поступаем, исходя из этого, мы становимся проводниками конкретного, пусть очень небольшого, иногда еле тлеющего огонька света в этом мире. Горе, 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 восклицает Наум городу кровей. Горе миру, в котором кровь проливается, как вода, в котором волки едят овец, в котором воры живут иногда лучше, чем праведники. Но зло, зло Господь делает презренным в наших глазах. И вот почему Павел пишет в послании к Римлянам в 8 главе, что все эти наши страдания, которые сейчас довольно весомые, тяжкие, легки и кратковременны по сравнению с бременем той вечной славы, которую Господь приготовил для бессмертной души человека. Пушинка, вы знаете, один из отцов церкви сравнил человека с пылинкой, влетающей в собор. Зло обманывает. Зло совращает и развращает. А его Наум сравнивает с развратницей приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. У него есть, согласимся, свое обаяние у этого зла. Но чары этого обаяния рассеиваются, когда время кончается. Когда со зла срываются все маски, как это описывается пророком Наума. И потому все его носители гибнут. И Нерон, и Гитлер помирают, как собаки. Жалко их смерть. Гитлера вообще сожгли, как крысу дохлую в саду. Они, эти носители зла, Бог только знает, что творится сейчас с их душами. Они не позволили Богу исцелить свой дух и подумали, что лучше за счет зла продвинуть свое самолюбие и достоинство. Наверное, не знаю. В любом случае, поддавшись этому сверхъестественному и, согласимся, противоестественному обаянию зла, эти люди погибли, неся боль и гибель другим людям. В вечность ничто нечистое и неправедное не войдет. Потому что вечность есть совершенное обладание сразу всей полнотой бесконечной жизни. У того, что существует во времени, утверждает Боэций, его настоящее с наступлением будущего переходит в прошлое. И нет ничего существующего во времени, что могло бы охватить сразу всю протяженность своей жизни, ибо оно, не достигнув еще завтрашнего, уже утратило вчерашнее. Вот почему люди, которые ищут за счастье, они, мне кажется, ищут завтрашний день или гоняются за вчерашним, как правило, вот ностальгия по прошлому, да? Нашу боль время не вылечит. Оно лечит, конечно, но не все. Далеко не все. Потому что боль – это следствие разлуки с Богом и с небесами. Но когда эта разлука прекратится, когда наступит совершенное, когда мы, видящие сегодня отчасти и смутно, увидим все целиком и сразу. И Господь утрет всякую слезу, и там наступит настоящая полноценная радость. Мы будем в следующей уже беседе начинать читать книгу пророка Аввакума, известную в своем роде. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. До следующего вторника. Спасибо за внимание.